Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я!
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада, что сейчас вы слушаете именно нашу отличную семью, потому что сегодня 10 сентября, и мы в эфире. И, как всегда, в нашей передаче мы стараемся сделать тему сиротства более понятной, доступной, открытой, для того, чтобы вот всем вместе решить этот непростой вопрос. И хочу поздравить всех нас, потому что мы сегодняшним эфиром открываем новый сезон, очередной. Мы вышли из отпуска. И я очень рада, если вы будете к нам присоединяться, если вы будете присылать свои вопросы, комментарии, смотреть наши трансляции, ставить нам лайки, писать свои отзывы, потому что на самом деле для нас это очень важно. Ваша обратная связь. И тема, которую мы решили сегодня взять, хочу сказать, что эта тема, она зрела уже давно. Мы долго думали над тем, что обязательно нужно об этом поговорить. И вот наконец-таки это состоялось, и мне очень приятно, что мы именно этой темой и этим эфиром в таком составе открываем наш сегодняшний сезон. И тема это кровные дети и приемные дети. Вот мы неоднократно в эфирах вам рассказывали, транслировали чувства и мысли родителей, когда они принимают приемных детей в семью. Мы даже беседовали здесь непосредственно с приемными детьми, они тоже делились своими ощущениями. Ну вот, наконец уже дошла эта долгожданная пора, и надо поговорить с кровными о том, вот, что же они чувствуют, о чем они думают, когда в их семью приходит приемный брат или сестра. Поэтому вот сейчас мы представим вот весь наш этот потрясающий ансамбль, с которым будем сегодня общаться. Такие все мы рыцари круглого стола, хоть он у нас и не круглый, но тем не менее мы таковыми себя ощущаем. Итак, давайте, значит, начнем, конечно, сначала с прекрасной и замечательной мамы этого семейства, Андреа Петуховской. Андреа, привет, дорогая, пока у тебя нет микрофона, ты можешь просто красиво улыбаться, потому что тебя все видят и слышат тоже. Ну, услышат потом, но видят сейчас. Так, значит, далее идет серьезный молодой человек, значит, которого зовут Матей. Вот интересное у него имя, как оно переводится, кстати, вот ты сразу нам...
Божий человек.
Вот, Божий человек, вот, чтобы вот Матей, Божий человек, красиво и, на самом, и сильно. Значит, далее у нас идет Давид. Вот, Давид как раз и является этим прекрасным приемным сыном, который вошел в жизнь и Андреа, и, скажем так, всех остальных. Вот как он вошел, с чем он вошел, как на него реагируют, вот об этом как раз нам сегодня ребята и расскажут. И за экраном я не вижу, но в окне я вижу прекрасную леди. Вот, это у нас Дана. Даночка, вечер добрый.
Здравствуйте.
Вот, и еще нужно представить одного человека, которого сейчас нету за столом, но он незримо с нами присутствует духом. Это папа этой семьи, Кирилл Петуховский. Кирилл, вам от нашей передачи особый поклон, правда, и особое уважение. Вы большой молодец, потому что у вас большая ответственность, это ваша семья, и чувствуется, что вот она за вами как за каменной стеной. Поэтому спасибо, что вы есть. Итак, друзья, значит, наша коммуникация, потому что это прямой эфир. Давайте мы вспомним телефон прямого эфира чуть попозже в джингле, а я сейчас сделаю акцент на WhatsApp и Viber. Значит, номер такой, +7 977 850 09 96. Я его периодически буду повторять. Также вы можете нас смотреть, можете нас слушать онлайн, если хотите, пожалуйста, в наших социальных группах «Отличная семья. Все об усыновлении» и писать, оставлять свои комментарии в комментариях. Все ваши сообщения, все ваши отзывы будут попадать к нам на экран. Я буду их зачитывать, и я очень надеюсь, что вместе мы сегодня сможем, ну, вот, почувствовать, понять и получить что-то очень важное и хорошее, независимо от того, являетесь вы приемным родителем или нету. Вполне возможно, вы об этом думаете, вполне возможно, что вы волонтер, а может быть, вы вот только сегодня как-то откроетесь немного для этой темы. Нам бы этого очень хотелось на самом деле. И прежде чем уйти на перебивку, скажу еще, что за микрофоном Татьяна Ваганова, и буквально через несколько секунд мы, друзья, начнем, поэтому, пожалуйста, готовьтесь и не переключайтесь, будьте с нами.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Итак, мы в прямом эфире. Друзья, здесь мы вам объявили тему, мы еще раз ее повторим. Итак, это общение кровных детей с приемными. И больше мы сделаем акцент сегодня именно на кровных. Как им принимать ребенка, подростка, от которого неизвестно, что ожидать. Кто это? Что это за человек? Вот об этом сегодня в нашем эфире, поэтому, пожалуйста, если у вас будут вопросы, какие-то комментарии, будем с удовольствием их принимать, пожалуйста, пишите, друзья. И мы еще не представили одного члена семьи, вот давайте, кто назовет?
Я могу.
Да.
Петуховская Кира, это наша сестра, она сейчас учится в Словакии за границей, приезжает к нам летом и на новогодние каникулы.
Вот, Кира, так что тебе тоже привет. Все, теперь у нас полный комплект, вся семья в составе, в сборе. Ну, давайте, может быть, начнем, наверное, вот с того. Мы, естественно, с мамой, да, с Андреем мы разговаривали до прямого эфира, и она мне сказала, что вы волонтерили в каком-то детском доме. Вот скажите, пожалуйста, немножко об этом вообще. Что это было за волонтерство, что это было за период? Кто начнет? Ну, давай, может быть, ты как раз, да?
Ну, мы в нашем городе приходили в какой-то волонтерской группой в детский дом к маленьким детишкам, и с ними занимались, их развлекали.
Слушай, а маленькие это вот сколько?
По-моему, от 4 до 7, и в этом районе, по-моему.
От 4 до 7. А вообще, как вам пришла вот такая светлая мысль идти вот в детский дом и развлекать там маленьких детей? Ну, далеко не вся молодежь просто этим занимается. Вот вы-то как туда зарулили?
Родители предложили, мы как бы согласились. Ага, почему бы и нет?
С подачи родителей.
Да.
Вот смотрите, вы первый раз пришли в детский дом. Вот почему хочу спросить, потому что у меня самой тоже был период, когда я первый раз пришла в детский дом, как режиссер, я там организовывала такую группу именно для детей-сирот, туда входили тоже дети как бы из тоже обычных семей, как бы полных, вот у нас был очень интересный такой как бы социальный проект. Я помню свои ощущения от этого места, очень разные ощущения. Вот поделитесь немного, вот детский дом, какие вызвал у вас реакции? Ассоциации, чувства.
Непривычно и очень грустно как-то, что там было очень много детей.
Угу. Да. Ну смотри, вот, ага, так.
В каждой группе было, не знаю, может, детей по 16-20, очень много детей, причем каждый ребенок был просто невероятный, такой солнечный, и тогда мы такие, блин, ну такие классные дети, так жалко, что они попадают в детские дома.
Вот когда вы стали общаться с ребятами довольно близко, вообще что вы там с ними делали? Играли, какие-то занятия проводили?
Ну да, мы играли с ними разные игры, мы делали подделки, мы uh-huh. ходили с ними гулять. Мы ходили с ними в церковь даже.
Uh-huh. Вот, скажем так, вот в процессе этого общения завязалась какая-то дружба с кем-то?
Ну, я думаю, да, у каждого, я думаю, появился из нас какой-то любимчик, который нам очень понравился.
Угу. А вот как, в свою очередь, дети реагировали на вас? Вот, ну, например, да, вот вы приходите, я не знаю, там, с какой-то игрой, с каким-то предложением, то есть это было сразу принятие или все-таки была некая настороженность, вас проверяли в чем-то, прощупывали, вот как вы могли бы оценить вот вашу коммуникацию с ребятами из детского дома?
Они были очень рады тому, что мы пришли, и с радостью нас принимали.
Угу. Вот были какие-то трения, которые ну, нужно было разрешать?
Ну, я, по крайней мере, я такого не помню.
То есть относительно все было гладко.
Да.
Вот
да.
Вы, кстати, занимались с ними, у вас были еще какие-то старшие наставники, при этом присутствовали воспитатели, или вас просто спокойно оставляли с детьми, и вы могли там заниматься именно наедине чем-то?
Там были и воспитатели, были и другие волонтеры, но, в принципе, нас, наверное, один раз оставляли, но так-то за нами всегда присматривали.
Угу. Вот когда вы, допустим, своим друзьям там в школе или где вы-то рассказывали, что вы ходите в детский дом и занимаетесь детьми, вот тоже какая реакция была окружающих на это?
Не знаю, я не рассказывал как-то, меня не спрашивали, я сам об этом не говорю.
Угу.
В школе я как-то не особо общаюсь с какими-то людьми, я не считаю как-то их особо интересными. У меня есть только одна подруга, ей я об этом говорила, она говорила, что это очень здорово и круто.
Угу. Ну, то есть как бы такая реакция была положительная, да, со стороны подруги. Угу. Вот если возвращаться опять вот в этот период, вы, кстати, сколько времени вот ходили, волонтерили туда?
На протяжении, по-моему, полугода мы туда ходили, не знаю, раза 3-4.
Насколько я помню, только 2 раза.
Угу. Ну, то есть вы волонтерили, но это был небольшой период.
Да.
Да.
Вот 2 раза, да? Я просто к тому, что я помню, вот мы разговаривали с воспитанниками из детского дома, они были у нас неоднократно в эфире, и так как я сама была волонтером, мне очень было интересно. Вот я спрашивала, я говорю, слушайте, я говорю, как вы вообще относились к волонтеру? Ну, кто они для вас? И они мне говорили, Тань, ты знаешь, вот честно говоря, мы по большому счету особо практически никого не помним. Ну вот люди проходили мимо нас, люди толкаются, их было много, этих волонтеров всегда было полно. Вот, но вот сказать, что они как-то на нас повлияли или мы запомнили кого-то, нельзя. Единственное, говорит, кого мы помним, это девушка, которая приходила заниматься с нами танцами. Почему? Потому что это было постоянно. Вот, и я вот здесь тоже так раз для себя отметила, хотя я-то как раз приходила к ребятам тоже на постоянной основе, то есть мы в течение там 2 лет мы плотно занимались, и мы уже поэтому могли, скажем так, друг друга немного познать, открывать какие-то тайны. Я помню вот эти вот наши секретные разговоры там после занятий, когда ребята там чем-то своим таким сокровенным делились. Это было очень и дорого, и трепетно. Вот, и ну, я надеюсь просто на то, что этот период был, ну, не самым плохим в их жизни. Это именно вот общение с нами. Может быть, что-то дало им, что-то их поддержало на тот период. Ну вот вы даже 2 раза там или 3 раза, сходя в этот детский дом, вот для себя внутри вы ответили на вопрос, а что я хочу или могу сделать вот еще что-то большее для этих детей? Вот я пришел, что-то дал и ушел, а они остались опять в этом детском доме. Были какие-то мысли?
Я поняла, что когда я вырасту, у меня будет своя семья, скорее всего, я возьму одного ребенка из детского дома, потому что печально, что очень много по всему миру детей в детских домах, причем в основном дети очень хорошие.
Угу. Ну, то есть у тебя как бы была вот такая,
да,
дальние планы, что если вырастешь, ты возьмешь. А у тебя?
Ну, у меня тогда уже начали в голову закрадываться мысли о том, что я хочу взять кого-то из детского дома, как бы в нашу семью, пока я еще ребенок. Учитывая то, что я очень хочу брата, поскольку я всегда рос в семье, где было 2 девочки, я был 1 мальчик.
Угу. То есть это был такой вот внутренний запрос. Хочу еще брата, да? И если, например, это не кровный, то тогда какой? Ну, пусть вот Айс, соответственно, принесет, да? Пусть будет приемный. Хорошо, вот тогда Давиду вопрос. Скажи, пожалуйста, ты в детском доме сколько пробыл времени?
Ну, вроде бы как я был. 4 года.
4 года, да? Ну, то есть это приличный срок на самом деле. Вот ты туда попал, когда сколько тебе было лет?
Ну, я точно не помню. Ну, лет так.
7, да? 7? 7-8 где-то?
7.
7. У тебя есть бабушка, с которой ты общаешься до сих пор, и слава богу, что эти отношения есть, это твой тоже кровный родитель. Если вот говорить сейчас о тех же самых волонтерах, вот к вам же приходили тоже волонтеры?
Да, к нам приходили в детский дом, ну, угу, в группу волонтеры. Мы, ну, они, допустим, приходили волонтеры по математике, помогали подтянуть по, угу, предметам.
То есть как репетиторы они, да, были, да?
Да? Угу.
А вот опять же, например, те, кто, ну, скажем так, был бы, может быть, наставником или другом, вот таких не было волонтеров?
Ну, нет, они просто приходили, один раз пришли одни люди, второй раз вообще другие, которых мы первый раз видим.
Угу.
Не такие приходили, которые первый раз одни люди пришли, которых мы запомнили, угу. И вторые, ну, те же. Тогда, может быть, как-то мы там в соцсетях переписывались, но я не знаю.
Угу. Ну, то есть постоянных, получается, практически не было. Нет. То есть было много разных людей, которые приходили, вот тоже какую-то помощь предлагали.
Ну да, много разных было.
Угу. Вот ты, в свою очередь, как бы сам оценил тоже вот и волонтерский труд? Вот как человек, который был в детском доме, общался с волонтерами.
Ну, они, наверное, ходят, ну, чтобы помочь детям каким-то, которым, ну, там, по математике плохо, допустим, получается работать.
Угу.
Вот, ну.
Вот эти вот приходы, как ты считаешь, это помогает? То есть это дает что-то?
Ну, некоторым людям помогает, а некоторые просто, наверное, учиться не хотят.
Угу. А что вообще больше хотелось именно от людей, которые приходят в детский дом? Вот чтобы тебе помогли сделать математику или что-то другое?
Ну, там, чтобы подружиться, наверное, помочь математику сделать, там, я не знаю, еще какие-то предметы.
Угу. Потому что вот, допустим, например, в детском доме дети живут вместе, вот у них там свой социум, свои законы, правила, правда, оставляющие желать лучшего, вот, но, тем не менее, вот складывается там, в свою очередь, тоже какая-то, ну, не знаю, дружба или типа дружбы. Вот, скажем, этой дружбы достаточно? Вот, например, есть у нас вот свои ребята, мы живем в детском доме, мы дружим друг с другом, а вот приходят к нам волонтеры, и по большому счету для того, чтобы позаниматься математикой, и этого достаточно или нет?
Ну, у меня было достаточно друзей в детском доме. Там у нас было очень много групп разных, и я со всеми, я считаю, группами общался.
Угу. Смотри, тогда такое, что тебе не хватало в детском доме?
Ну, внимание, ну, как бы, кто мог поддержать в трудную минуту, там, допустим.
Ну, а друзья, допустим, твои ребята?
Ну, я про взрослого.
Угу.
Друзья-то, да, они могли поддержать, но взрослый человек там, допустим, бабушки рядом нету или мамы там, ну, кто мог поддержать рядом, там,
угу.
подсказать что-то. Ну,
а воспитателя?
Ну, воспитатели, они не всегда были свободны.
Вообще воспитателей можно воспринимать как друзей?
Ну,
Или это как-то с трудом? Все-таки воспитатель, вот он воспитатель, у него вот своя роль.
Ну, некоторые были такие воспитатели, ну, мы с ними общались, на ты, как бы, ну, давно.
Угу.
И как бы не то, что воспитатель, а, ну, как бы, он был и старше нас, ну, воспитатель молодой, но и мы на ты с ним общались, как бы, вся группа.
Угу.
Как бы типа друга, но воспитатель наш.
Ну, вот просто помимо на «ты», вот от него что-то было именно дружеское? Вот вы чувствовали, что это вот не просто воспитатель, который выполняет там какие-то свои обязанности, прописанные ему, а вот, ну, вот что-то дает больше, там, посекретничать с ним, там, что-то рассказать. И знаешь, что он там не передаст, например, это кому-то, не знаю, директору там не нажалуется, да, не расскажет.
Ну, если, допустим, кто-то там что-то накосячил, ну, сделал не то, можно было прийти, как-то он бы поговорил с тобой, ну, и не пошел директору жаловаться там, допустим.
Угу.
Ну, бывает такое.
Ну, то есть он пытался как-то эти ситуации разрулить, да? Вот
ну
уже?
Да, он сам с человеком поговорил, допустим, и, угу. ну, и никому не ходил говорить.
А, вот когда получилось у тебя вообще вот знакомство с семьей Андреа и Кириллом? Ну, как это вообще получилось?
Это я тогда на тот момент был в лагере, вот, в санатории, точнее. Мы ездили с детским домом, там какая-то группа ездила в санаторий. Там через раз лечиться, там процедуры всякие.
Угу.
И мне пишут в соцсетях такие. Я сначала не понимала, что это, типа... Ну, мне вообще в детском доме воспитатель такая, ну, директор. Сказал, типа, ты хочешь приемную семью? Ну, я так подумала. Ну, типа, да. И она говорит, ну, после санатория можно будет там поговорить с одними из Москвы. Я такая, ну, хорошо, типа.
Угу.
И в санатории под конец дня... Но мы уезжали, а я хотела остаться подольше, ну, с друзьями там, которые очень далеко живут. И я хотела остаться, и мне такие, типа, говорят, а ты же вроде в приемную семью уезжаешь. Я такой, какую? И, ну, нас приезжают забирать, я такой, типа, что? И потом такие воспитатели приходят, говорят, иди поговори, типа, насчет приемной семьи. Мы позвонили по скайпу, там пообщались, И все, я согласился. Ну, и до этого мы переписывались в ВКонтакте, разговаривали. Потом мы поговорили по скайпу, а потом через 2 дня вроде бы они прилетели уже.
Угу. Вот когда тебе предложили приемную семью, у тебя не встал вопрос, а почему в приемную семью, почему не в свою? Ну, вот, например, почему не к бабушке? Ты вообще хотел, чтобы, вот, скажем так, выйти из детского дома и быть именно с бабушкой?
Ну да, я хотел. Я думал, то, что меня бабушка заберет, но ей тяжело было, потому что у ней дедушка уже, ну, с ней, ей с ним тяжело. А если я еще, то это, ну, еще тяжелее будет. Я думал, то, что, ну, пойти в приемную семью, потом отучиться, а потом приехать к ней там.
У тебя были какие-то представления вообще о приемной семье?
Ну да, то, что ты попадаешь в другую семью, как бы общаешься с другими людьми.
А кто вам это рассказывал? Откуда у тебя была информация?
Ну, у нас были и педагоги, которые разговаривали насчет этого. Кто хочет, они подходили, говорили, то, что я хочу в приемную семью. Они разговаривали, ну, спрашивали, точно ли ты хочешь, мало ли что-то случится. И вот потом они только говорили директору, и директор уже, ну, выкладывал в есть в интернете группа, где, ну, он выкладывает, и там другие родители ищут себе ребенка подходящего. И тогда выкладывают туда, к нам приходил фотограф, фотал нас, разговаривал с нами, анкету там заполнил и выложил в интернет.
А среди твоих друзей были ребята, которые не хотели в приемную
да,
семью?
Да, были большие, ну, которым уже почти под 15-16 лет, они не хотели.
А почему они не хотели? Вот, ну, как ты думаешь?
Потому что у них были там, ну, сестра, допустим, жил мальчик один, и у него был в детском доме брат. Вот, ну, и он не хотел его одного оставлять, он знал, что его вдвоих не возьмут.
То есть по этой причине, а еще по какой, ребята,
то, что
не хотят?
Это родной его город, ну, там сестры, бабушки, всякие, братья.
Ну, то есть обычно держат кровные родственники, которые все-таки есть в этом городе?
Ну да, у некоторых есть надежда, типа их заберут. Ну, вот.
А вот у кого, например, есть надежда, они имели достаточно близкое общение с кровными родственниками? Те приходили к ним в детский дом?
Ну да, были люди, которые прям, ну, ждали, а потом их... Сестра старшая забрала, ну, ей там под 20 было лет уже, и она взяла, ну, опекунство или как?
Ну да, оформила опекунство на себя, да. Понятно. Друзья, мы буквально на небольшую перебивочку, поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами, у нас впереди все самое интересное, мы сейчас доберемся, наконец, до этого знаменательного момента, и будем говорить именно о том, как же реагируют все-таки кровные дети на изменения в своей жизни, достаточно значительные изменения. Итак, буквально через несколько секунд мы возвращаемся, поэтому не переключайтесь.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы сейчас с вами в прямом эфире. Передача «Отличная семья». И мы с вами продолжаем говорить на очень важную тему о том, как кровным детям реагировать на изменения в их жизни, когда в семью приходит приемный ребенок. И поэтому, пожалуйста, мы хотим тоже от вас обратной связи. Друзья, пишите, звоните. Сейчас я еще раз повторю контакт. WhatsApp и Viber +7 977 850 0996. И, пожалуйста, если вы нас смотрите, слушаете в соцсетях, в нашей непосредственно в нашем Фейсбуке, ВКонтакте, «Отличная семья», все об усыновлении. Пишите комментарии в комментарии, будем с удовольствием зачитывать. А мы общаемся как раз с семьей Петуховских. Итак, вот, друзья мои, это у меня сейчас обращение именно к ребятам. Когда вообще вам родители вот преподнесли эту новость о том, что они хотят взять ребенка приемного в семью, вот ваша первая реакция на это?
Ну, реакция была положительная, потому что я давно хотел брата, и я предлагал, что можно ли как-то это сделать, ну, приемного, как это все работает, и родители всерьез занялись этим вопросом, школа приемных родителей, они ее прошли, потом искали, смотрели, с нами обсуждали, не против ли мы, и как бы у всех реакция была положительная.
А вот положительная, да, вот, кстати, Дан, Что-то хотел сказать.
Матей правильно сказал. Нам не то, что сказали, что мы хотим взять приемного. Нам так не говорили. Мы сами вместе все это решали, потому что мы тоже хотели, мы тоже это предлагали, в основном Матей. Угу. И мы вместе все это решили.
Угу. Вот, Андрей, к тебе уже вот этот вопрос. Вот ребята сказали, вы проходили школу приемных родителей. Ну, это вот уже обязательно было. Вот, в свою очередь, вот ты считаешь, что... В школе приемных родителей нужно сделать, ну, некий такой факультет именно для кровных детей, которые тоже принимают вот эти измененные ситуации в семье.
Однозначно, поскольку родителей, будущих приемных родителей, школа готовит. Худо-бедно готовят детей в детских домах к тому, что они поступят в семьи. В каких-то готовят, в каких-то совсем нет, но тем не менее речь некоторые об этом идет. А вот кровных детей не готовит на сегодняшний день никто. Да, их тестирует служба сопровождения, угу. Будущее, да, перед приемом. Там некие тесты есть, чтобы определить ресурс семьи, но на этом все. Поэтому в нашей семье эту роль я взяла на себя. И по мере того, как мы учились в школе приемных родителей, я параллельно готовила детей.
Угу. Вот в свою очередь, у тебя были какие страхи по отношению, вот, скажем так, этого будущего альянса? То есть вот ты, в свою очередь, что предполагала вот, по реакции своих детей? Вот, что бы их могло там отпугнуть, остановить?
Ну, у нас дети очень замечательные. Но, тем не менее, предсказать реакцию очень сложно, поскольку не знаешь, какой ребенок будет. А то, что я видела голубоглазого блондина с очаровательной улыбкой, мне не сказало очень многого. Я не могла знать, ребенок будет драчен, или он будет предъявлять какие-то сексуальные требования к сестре, или он будет воровать, или он будет из дома убегать. То есть все те страхи, о которых нам говорили в школе приемных родителей, они же не указаны в анкете. Там написано вот возраст, пол, 2-3 слова про группу здоровья и все.
И все, да.
Поэтому про ребенка мы не знали практически ничего, и предположить, как он себя поведет в незнакомом ему городе, в незнакомой среде, с чужими детьми, было очень сложно. Поэтому, естественно, страхи были.
Ну вот вы когда, в свою очередь, вот эту информацию получали от родителей, ну что, вам казалось настолько розово-карамельным, что вы со всем справитесь, что все будет нормально, что все будет хорошо? А вот, ну, я не знаю, там проигрывали вы или нет, но вот я помню, что мы, например, проигрывали ситуации, там некоторые, и я помню, что взрослые, вот они просто люди, которые там уже у них за плечами, там не один выращенный ребенок свой кровный, они становились в тупик от того, а как нужно действовать, как реагировать, когда возникает та или иная ситуация. Ну, вот правильно, вот как Андрей говорил, допустим, там, ну, брат бы вот таскал бы там деньги твои из кармана, да, или, например, я не знаю, там, нецензурно бы все время выражался бы, когда ему что-то не нравилось, вот, или еще как-то себя социально вел. Вот как вы были внутренне, как вы себя настраивали на то, что вы будете решать эти проблемы, если они возникнут?
Ну, я понимала, что будет непросто, что это незнакомый человек, он может оказаться с любыми своими правилами, с любыми своими представлениями о жизни, но я готовилась к тому, что это будет, ну, может, какой-то не прям ангельский человек. Готовилась, наверное, так сказать, к самому худшему, чтобы не представлять себе невероятного человека, а потом расстроиться.
Ну да, как бы, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться изначально.
Но скажу так, что я не разочаровалась.
Слушай, ну это супер, конечно. Но вот, тем не менее, вот, допустим, да, вот если бы вот это обнаружилось, ну вот, просто сейчас тоже как бы пофантазируем, слава богу, там это не касается Давида, но тем не менее. Вот появился бы тот, например, вот кто стал бы у вас там, вот, допустим, таскать деньги или вещи, или еще что-то без спроса. То есть вы были готовы к тому, чтобы разрешать как-то этот конфликт внутренне?
Ну да, и мы как бы...
Вот чем? Как его разрешать?
Ну просто собраться с семьей, ну сказать родителям, собраться с семьей и объяснить, что так нельзя, почему нельзя. И как это все вообще работает в семье.
А ты думаешь, это вообще вот работает на человека, который там вот у него за плечами много-много всего, и воровство для него может быть вообще, ну, норма жизни. А вы здесь ему объясняете, вот как, кому на Руси жить хорошо.
Ну, если правильно объяснить и найти правильный подход, то любому можно все объяснить.
Матей, ты романтик и идеалист. Хорошо, ладно, мы не будем тебя в этом разубеждать. Я хочу сказать тебе одно, повезло с братом тебе, на самом деле. Вот. Но, между прочим, опять же, да, это я про воровство и про все остальное, друзья, это касается абсолютно всех детей, не из детского дома, кровных. Поэтому конфликты вообще внутри семьи между братьями и сестрами, это, конечно, такая очень серьезная вещь. И не всегда ее просто решать. Не всегда. Но, тем не менее, у кого-то это получается, у кого-то нет. Вот, скажем так, вы, пусть не воровство, что-то другое, вот как вы решаете конфликты? То есть всегда через разговоры или через что-то другое?
Ну, мы обычно всегда идем к родителям. Всегда к родителям.
Они у вас такие третейские судьи.
Ну, это да. Всегда приходим, объясняем им суть проблемы, и обычно мы всегда ее решаем. Конечно, может кто-то с решением проблемы быть недоволен, уйти, надуться в свою комнату. Но потом, конечно, каждый остывает, понимает, что, допустим, он был неправ. И обычно мы с родителями все решаем.
Угу. Здесь как раз хотела спросить именно у Давида. Скажи, в свою очередь, напрягало, не напрягало, ты нормально принял вот такую как бы некую схему бытия? Вот разрешение конфликтов, опять же, правила дома и так далее. Ведь все это наверняка отличалось от того, что было.
Ну, я это принял очень легко, как бы, ну, как все. И в детском доме у нас тоже были некие правила, которые надо нам выполнять. Там не мусорить, убирать за собой, кровать чисто, в шкафу чисто, мыть вечером там свою комнату, ну и так далее.
Угу. А вот именно в плане, допустим, коммуникации, разрешения конфликтов, тоже для тебя не было ничего нового в семье?
Ну, это не было новое, потому что в детском доме у нас тоже были иногда конфликты, которые мы подходили к воспитателю, собирали всей группой и решали этого конфликта, чтобы больше никогда такого не было.
Угу. То есть какая-то похожая модель все-таки присутствовала?
Ну да.
Угу. Хорошо, теперь вот снова вот хочу как раз у Андрея спросить, когда вот это решение приняли, все, вот у вас, значит, и ребята тоже согласились, что появится Давид, как на это отреагировали ваши родные?
Родные наши отреагировали по-разному. Моих родственников мы просто поставили перед фактом, и, ожидая отрицательную реакцию, мы им просто сказали: вы можете не соглашаться, но наше решение вы должны уважать, по крайней мере. Что касается родственников мужа, они нас поддержали. Не могу сказать, что они были в большом восторге, потому что все понимают, когда в семье трое детей, работает один папа, ипотека и так далее, это нагрузка большая. Но, тем не менее, я думаю, они тоже понимали, почему мы это делаем, поскольку мы люди верующие. Для нас живая вера — это очень важно, чтобы наши дела совпадали с нашими убеждениями. И поэтому сильно нас никто не отговаривал. Что касается друзей и окружения, они были единодушны в своей поддержке, и я думаю, это нам очень помогло.
Угу. Но это было таким дополнительным ресурсом,
да.
Хорошим. Угу. Если говорить о... Ну, вот я уже ребят спрашивала по поводу реакции друзей, и они уже сказали, что особо как бы так вот не распространялись, близким сказали, а вот так вот. Но, тем не менее, вот нас тоже часто спрашивают люди, когда так или иначе вот кто-то узнает, что у вас вот приемный брат в семье, вот как в большинстве своем люди на это реагируют?
Даже и не знаю, как ответить. Думаю, удивлялись точно, да, что ну ничего себе, это большой как бы шаг, очень даже не рисковый, а это надо иметь мужество, решиться. Удивлялись очень.
Угу. Удивлялись, опять же, больше как-то позитивно, или все-таки было вот какое-то, а зачем вам это нужно?
Ну, я даже на самом деле уже не помню, но негативных каких-то таких отзывов точно не было. Думаю, скорее положительно.
Угу. А у тебя?
Ну, у меня в основном как раз-таки только близкие друзья, я им сразу рассказал, и они просто поддержали нас и сказали, что это круто.
Супер. Ну, я говорю, вам вообще повезло, на самом деле, и с друзьями в том числе, и с Давидом, да. и с друзьями, да. И, тем не менее, все равно это всегда сложно, когда кто-то входит в нашу жизнь и входит достаточно близко. Вот если, были ли такие моменты, можете ли вы о них рассказать, когда все-таки вам было тяжело? Тяжело что-то принять в Давиде? Тяжело было как-то выстраивать с ним взаимоотношения? Было ли такое?
Ну, было несколько в нем вещей, к которым надо было привыкнуть.
Это такие как в любом другом человеке.
Ну да, но это были такие довольно повседневные вещи. Первое было то, что он лунатит. Я думаю, Матей позже, когда я договорю, об этом расскажет, потому что он живет с ним в одной комнате. Но расскажу то, что я знаю. Вот, допустим, если я долго не могу уснуть или допоздна не сплю, и тут я слышу, как в соседней комнате Давид начинает говорить. Я не всегда понимаю, о чем он говорит, но если он что-то говорит, я иногда... Вначале я просто пугалась. Я такая, типа, господи, что это такое? А, это Давид говорит. Было очень непривычно. Матей об этом расскажет, когда я договорю. Второе было привыкнуть сложно, что он человек такой прямо солнечный, радостный. Это очень хорошо, но он очень активный. Он всегда хочет чем-то заняться, пойти гулять, играть. И... У меня иногда создавалось ощущение, что он никогда не устанет, что у него просто бесконечный запас сил, и он как батарейка-энерджайзер. И было сложно к этому привыкнуть, что он постоянно приходит, пойдем погуляем, потом пойдем поиграем, потом еще что-то. Это было сложно привыкнуть. Еще было две вещи. Первое, это как раз связано с этим погуляем, то, что он довольно легко обижался. Если я, допустим, говорю, нет, я не хочу гулять, он может надуться и уйти к себе. Но, к счастью, он очень быстро отходил и через 5 минут приходил такой, типа, пойдем погуляем. И еще одно, это было просто для меня немножко непривычно, потому что Давид говорил немножко неграмотно сначала. Даже сейчас это немножко осталось, мы его постоянно поправляем. Такие слова, как «ихний», «общались», вот это вот «ся» прибавляет, «у ней» всякие такие слова. Мне было это немножко непривычно, но я понимаю, что если он всю жизнь так говорил, то отучиться он от этого не может. Так быстро. Мы его поправляем, и он молодец, он уже практически полностью начал говорить правильно.
Угу. Ну, во всяком случае, в любом раскладе у вас было все равно его принятие, несмотря на все вот эти вот нюансы, но да. Принятие было. Не было ничего такого, что вызывало просто, ну, вот, отторжение, что было тяжело общаться с человеком. Такого не было.
Нет, не было.
Ну, давай, вот ты расскажешь просто про свое больное, потому что вы же в одной комнате все-таки обитаете.
Ну да, это то, что Дана уже назвала, это то, что он лунатил, особенно первую же ночь, когда я просыпаюсь от того, как бы это смешно ни звучало, кто-то мне пытается продать стену.
Так.
Я не знал, что Давид лунатит, и я сначала не понял, что он вообще спит. И он разговаривает, он спокойно ходит, его спокойно можно понять, иногда даже с открытыми глазами. Первое время я просто пугался, а потом я привык его укладывать, и потом я уже боялся только, что он пока лунатит, себе может навредить.
Угу.
Вот, то есть пару раз его ловили там у лестницы, и это...
Ну да, что это достаточно так это все-таки опасно, и здесь надо бдить за человеком, если что. Ну вот, кстати, Андрей, вот хотела тоже спросить, потому что, может быть, подобная ситуация есть и у других тоже приемных родителей. Вы с этим как справляетесь? То есть это вы ходите к психологу, вы ходите к душепопечителю, через церковь, через что? Как вы это решаете?
Ну, я начну с того, наверное, что меня Бог, видимо, к этому готовил, потому что у меня была такая сестра. Ребенок, живущий в своей семье. Мне это было не в новинку. Мы сестру ловили на балконе, ловили в подъезде вместо туалета. Поэтому это был сюрприз, конечно, мы не знали, что нас это ждет, но с другой стороны, я как бы понимала, что происходит. Работаем мы по сей день, потому что на фоне стресса это у нас не уходит. Ходили и к неврологу, и к психологу, до сих пор с нами работает Алена Синкевич. В общем, ищем помощь и ищем, откуда растут ноги. По всей видимости, из травмы. Ну, наверняка никто не скажет, да, поэтому так или иначе эту проблему решать нужно, поскольку если бы он только говорил, ну, то, что мы не выспимся, это полбеды.
Хотя это очень тяжело.
Это тяжело, это да, по 2-3 раза за ночь, как грудному ребенку вставать, это непросто, и он не высыпается, да, и мы тоже. Но гораздо опаснее, когда он начинает ходить, а мы его ловили у открытого окна на другом этаже. Это уже представляет угрозу жизни, и, соответственно, с этим необходимо работать.
Угу. Вот. Вот здесь вот уже пришло нам сообщение, тоже можно некоторые зачитать. Значит, слушаю и восхищаюсь. Прекрасная семья, а ребята просто молодцы. Низкий поклон. Так что, ребята.
Спасибо.
Значит, здесь еще кое-что, но, может быть, мы сделаем чуть попозже. Давайте, наверное, ну, это я тоже передала обратную связь, что вот люди вами восхищаются на самом деле. Я тоже, кстати, к ним присоединяюсь, потому что это непросто. Не просто даже, ну, как бы со своим тоже кровным братом или сестрой, но это уж как данность. А когда ты здесь понимаешь, что это был твой выбор, твое решение, и вот ты принимаешь человека, это все-таки что-то такое особенное. Давайте мы уйдем на небольшой перерывчик и снова возвращаемся. Друзья, не переключайтесь. Буквально через несколько секунд мы продолжаем наш разговор, поэтому будьте с нами.
В эфире передача «Отличная семья».
Итак, как я уже сказала, короткий просто джингл, и мы с вами снова в эфире. Мы сегодня говорим о том, как просто, непросто принимать человека в свою семью, как реагируют на изменения в жизни приемной семьи именно кровные дети. Ну вот здесь у Андрея на самом деле такая ситуация кому-то может показаться слишком розовая, вот какая-то карамельная, скажет, ну вообще, сама Андреа с Кириллом такие продвинутые родители, вот они натаскали своих ребят, вообще там правильное воспитание, правильные ориентиры, верующие они еще. Но вот я хочу сказать, что за всем этим стоит труд, дорогие мои. Вот, потому что ничего же просто так с потолка-то нам не падает. И это труд Андрея, это труд Кирилла, это их воспитание, это их вложение в их детей, это то, что они помогли, в свою очередь, детям не замыкаться на себе, не быть эгоистами, быть открытыми к тому, чтобы принимать, помогать других людей, которые находятся рядом с ними. Это труд, на самом деле, очень большой. Но продолжая нашу тему, я бы, наверное, вот еще... Чтобы отметила или как раз спросила бы вас, вот в вашей такой большой семье наверняка есть какие-то, ну вот вы уже озвучили тоже, и правила, какие-то устои, да, что-то пришлось изменить именно в результате того, что у вас появился Давид?
Ну, помимо банального перераспределения обязанностей, были какие-то моменты, когда... Ну, Давиду это было просто непривычно, мы как-то немного поменяли.
Так.
Да. Один из них, наверное, это язык, на котором мы общаемся дома. Поскольку угу. я иностранка, и мой родной язык словацкий, то нам пришлось до поры до времени, я надеюсь, от него уйти.
Кстати, а скажите что-нибудь по-словацки. Просто интересно на самом деле.
Я вас всех вельми любим, а сам рада же нас почувать.
Как интересно. А он какой-то, он имеет какую-то комплектацию с белорусским что-то?
Ну, это славянский да, язык. Да, вот, ага. Из всех славянских языков, наверное, самый мягкий.
Ага. Так, и вот по идее вы спокойно дома общались вот между собой именно вот на как раз вот этом языке.
Да.
Так, и вот какие возникли проблемы, когда Давид появился?
Ну, Давид, он не знает словацкий, конечно же, да, и... Когда мы разговаривали, начинали разговаривать на словацком, мама нам рассказывала, что Давид думал, что обязательно мы начинаем говорить по-словацки, чтобы он не понял, о чем мы говорим, и мы либо говорим о нем, либо просто, чтобы он что-то не понял. И поэтому нам пришлось просто на время, я надеюсь, перестать разговаривать по-словацки. Но поскольку мы в Словакию, это наша вторая родина, мы туда ездим.
И у вас там кто из родных?
У нас там бабушка, дедушка, тети, угу. дяди.
Ну, то есть близкие родных. Такие родные, да.
да. Угу. И мы туда ездим довольно часто, ну, каждый год.
Угу.
То Давиду там тоже было, я думаю, очень непривычно, потому что он сидел там и ничего не понимал. Но я надеюсь,
это любому, что... конечно, было бы непривычно. Да. Да, вот.
Но я надеюсь, угу. что он выучит словацкий, мы сможем вместе дома продолжить разговаривать на нашем языке.
Да, как-то, я смотрю, не зажигается взгляд вдохновения у Давида при этом.
Он не очень любит языки.
Ладно, как говорится, но здесь все придет в свое время. Вот, у нас, значит, здесь был такой вопрос, он достаточно объемный, поэтому я так коротко сформулирую, чтобы время нам сэкономить. Это про то, считает ли Давид приемную семью родной, вот своей родной семьей?
Ну, считаю, как бы, потому что у меня есть мама, папа, брат, сестра, много бабушек. Но я привык как бы уже.
Угу. То есть это твоя семья как бы родная?
Ну да, угу. Ну, считаю.
Вот, вот, например, если мы говорим о кровной семье, у тебя бабушка, у тебя тоже еще есть какие-то родственники. Вот, скажем так, как они, в свою очередь, принимают твои изменения в жизни? Что ну, вот у тебя сейчас появилась семья?
Ну, бабушка согласилась, то, что, чтоб я поехал в другой город, ну, в другую семью, как бы. Вот, ну, брат тоже согласился, ну, они с бабушкой там поговорили. Вот, ну, как бы все хорошо, ну, согласились.
Ну, то есть все тоже как-то приняли это?
Да, это приняли, как бы.
Угу. Андрея, вот в свою очередь, вы, вот опять же скажу, тема кровных родственников и приемных родителей, она непростая, и понятно почему. Вот, вы же тоже понимали, когда вы принимаете вот ребенка в свою семью, вы принимаете не только его, но, соответственно, вот и все, что идет как бы в приложение. Как отношения выстраивались вот у вас? Вас сразу приняли или тоже нужно было через что-то пройти, чтобы выйти на понимание?
Ну, определенно мы это понимали, и с самого начала я была инициатором отношений. Детский дом не очень хотел извещать бабушку о том, что мы собираемся забрать ребенка. Я настояла на том, чтобы мне дали контакты. Я ей позвонила сама еще до того, как мы улетели за Давидом. И постаралась ее успокоить, потому что, будучи матерью, я понимаю, насколько тяжело, когда твоего ребенка забирают куда-то далеко, и ты не знаешь, когда его увидишь, и вообще увидишь ли, куда его забирают, что за люди. Для меня было очень важно, чтобы среди родственников Давида у нас были союзники. Естественно, я не знала, что это за люди, я не знала, какие они, асоциальные, неасоциальные. Нам, опять же, повезло очень сильно, потому что у нас бабушка с высшим образованием, она превосходный человек, и, собственно говоря, у нас теперь еще одна бабушка в семье, такая же, как все остальные наши кровные бабушки.
Но это благословение на самом деле.
Ну, тут Бог все подготовил, как наверное, должно было быть, он нас ждал. То есть тут по-другому не скажешь. Вот. Поэтому я считала, что это очень важно. Я была намерена, какой бы семья это ни была, я хочу с ними встретиться, я хочу посмотреть, откуда ребенок родом, с кем он жил, какие там были устои, чтобы хотя бы за этих пару дней, что мы там были, понять больше о нем самом.
Ну вот у нас уже прям время осталось немножко под занавес, ребят. Вот, скажем, готовы ли вы еще принять в свою семью приемных братьев и сестер?
Уже нет. Я думаю, на этом...
Кто-то бы вот удивился, говорит, сейчас слушали весь эфир, все было так радужно, и вдруг нет. Что это такое?
Ну, взять, конечно, всех мы не можем, помочь многим людям мы тоже не можем. Я думаю, что... У нас большая семья, счастливая семья, и, я думаю, достаточно.
Угу.
Ну, плюс это очень трудно, и еще одного мы и так, на самом деле, не до конца еще жились, есть еще какие-то маленькие моменты.
Ну, естественно,
моменты.
Конечно.
И брать еще, нам мама уже недавно предлагала еще девочку из нашего города, но это трудно и финансово, и по любви. Полюбить еще одного человека, и вообще становится как-то меньше места. Я как интроверт не люблю, когда много людей как-то.
Угу. Слушайте, ну я хочу сказать, что на самом деле это хорошо очень, что вы честны, и что вы оцениваете свои ресурсы. Потому что вестись только на то, что ну, кого-то жалко и нужно помочь, а потом ты понимаешь, что просто жить вот вместе невозможно, это ужасно. И отсюда возникают разные трагедии. Поэтому хорошо, что вы честны, хорошо, что вы транслируете то, что у вас есть. И я вообще благодарю вас за этот разговор, потому что он был такой честный, открытый. И я очень надеюсь, что сегодня кто-то для себя что-то важное услышал и получил. Друзья, еще раз скажу спасибо большое всем, кто был с нами. Слушайте от личную семью, и я очень надеюсь, что наша ситуация в стране, она будет меняться, и у детей будут семьи. Счастливо!